Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Мы приветствуем всех, кто присоединяется к нашей трансляции. Начинаем вместе очередную информационную неделю и приветствуем наших зрителей в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф, в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф, наших зрителей, кто нас продолжает смотреть в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, всем добрый вечер. Как мне написали сегодня зрители, под нас еще и многие ужинают, поэтому, наверное, и приятного аппетита. Ну и, друзья, напоминаю вам, что, естественно, для нас очень важно, для людей, работающих в прямом эфире, чтобы вы не забыли нас поддержать, оставить свой лайк, подписаться на наши YouTube-каналы, поддержать нас комментарием, потому что темы будут сегодня самые различные, как всегда, самые интересные и острые. И нас всегда волнует и интересует, что вы думаете на тот или иной повод, на ту или иную тему. Поэтому заходите в чат, общайтесь друг с другом обязательно и комментируйте наш эфир. Ну и, естественно, этот час мы проведем в компании самого Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Давайте начнем с хороших новостей для нас, плохих для Москвы, хотя их сегодня будет более чем достаточно. Мы с вами в последние, наверное, полторы-две недели следили за тем, что происходит и какая атмосфера складывалась вокруг выборов в Армении, хотя по предварительным экзит-полам все-таки было понятно, что Пашинян побеждает. На данный момент, из того, что мы знаем, гражданский договор, это партия Пашиняна на парламентских выборах, предварительно набрала более половины голосов, более 50%. Тем не менее, в парламент попадают еще две партии, сильная Армения и бизнесмена Самвела Карапетяна, и Армения бывшего президента Роберта Кочеряна. И первая и вторая партии, они все-таки ориентируются на Москву. Это означает, что порядка трети все-таки голосов это будут пророссийские политики. Ну и, наверное, все-таки Пашиняну придется каким-то образом между ними лавировать, пытаться сделать так, чтобы не было раздора и разброда в самой Армении. Ну и Москва, наверное, все-таки сохраняет некое свое влияние на политику, хотя не такую сильную, как они хотели бы. Давайте разберемся, что произошло буквально вчера на парламентских выборах и что все-таки означает, что 50% тех людей, кто пришел на выборы, выбрали ориентир не на Москву, а все-таки на так называемый Брюссель.
Ну да, это важно подчеркнуть, что 50% вот этих там колеблющихся, быть может, они все равно в соответствии с избирательным кодексом Армении дают право в исключительном порядке самостоятельно сформировать правительство этому большинству. И повлиять на это оставшиеся партии, преодолевшие там барьер, не могут. То есть однозначно Пашинян сформирует правительство, естественно, его возглавит. И это означает, да, в этой ситуации это означает, что, как и в общем прогнозировалось, нельзя сказать, что мы этого не предвосхищали, что, скорее всего, с высокой степенью вероятности мандат получен именно на евроинтеграцию и все процессы, связанные с прекращением места Армении в союзах с Москвой. Ну, прежде всего, Евразес и ОДКБ. Вот, что там с СНГ, это уже, честно говоря, будет второстепенно решаться. Сейчас наступает вопрос, как быстро решит правительство Пашиняна, гражданский договор, его партия, как быстро и как стремительно они решат начать процесс по дезинтеграции с Москвой. Этот вопрос будет зависеть от некоторых факторов, потому что Пашинян, естественно, ведет себя очень-очень осторожно, не драматизирует ситуацию, не пытается, так сказать, рвать одномоментно, что я уже в предыдущей выпуске говорил, может быть, это и не совсем верная тактика. Здесь надо как отрыв пластыря, так сказать, от раны. Пусть отлетает кусок, но лучше это сделать быстро. Скорее всего, будут держаться более осторожные тактики, такой бочком-бочком, что называется, давайте мы потихонечку уходим. Обмануть Москву этим нельзя. Вот это важно подчеркнуть. В Москве все прекрасно понимают. Медленнее или быстрее Армения уходит из-под ее непосредственного контроля. Ну, я еще раз повторяю, можно по этому поводу значит, думать, что если мы вот незаметненько, тихонечко вот так вот проползем, нет, здесь не проползешь. Прежний прогноз о том, что Москва попытается решить эту проблему, если не получится другими методами, путем силовым, он остается, он никуда не девается. Ну, возможно, я думаю, что Пашинян и его окружение предпринимают усилия, чтобы не было самого худшего сценария, и Москва руками, может быть, и местных, и, так сказать, с учетом 1/3 парламентов, которые будут присутствовать промосковские партии, ну, естественно, Самвела Карапетяна и Кочаряна, все-таки попытаются предпринять какие-то активные действия, то ли устранить Пашиняна, то ли иным образом помешать референдуму, если он будет, это решение о нем еще не принято, о вступлении в ЕС и так далее. Но это не конец этой серии, понимаете? Ну, или сериал, там, если хотите. То есть многие, и это тактика Москвы чисто чекистская, да, ну, вот пусть все успокоятся, ну, все, выборы прошли, мы победили, давайте вот тихонько, вот легонько. Не, вопрос исторический и решается окончательно, понимаете? Если Москва утрачивает, по сути, Южный Кавказ, ну, то, что раньше называлось Закавказье, это такой советский термин, то я вам хочу сказать, что это вообще предвестие потери и Северного Кавказа. Если Южный Кавказ вот может вот просто так путем опускания бумажки в дырку уйти, то все пять республик Северного Кавказа, они, в принципе, призадумаются как минимум. Что мы здесь делаем? Понимаете? Это и Чечня, это и Дагестан, это Ингушетия, это Северная Осетия, это Карачаево-Черкесия. Иллюзий питать не стоит. Ну, в разной степени, естественно. В разной степени там есть эти настроения. Где-то больше, где-то меньше, но так или иначе. Поэтому Москва не может себе позволить уход Армении. Ну, про Баку и нечего говорить. Азербайджан – это уже однозначно из лона Москвы ушедшая субстанция. Что касается Грузии, там более все специфически. Там промосковская партия у власти находится. Но она такая промосковская, которая случись что с Путиным, случись что с войной, ну, вероятный проигрыш Москвы в войне с Украиной, и все, они скажут, да мы никак, да вы что, да мы, да все, 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 мы, а мы сами пострадали, у нас Абхазию, у нас Осетию Южную забрали, да мы его ненавидим. То есть, понимает ли в Москве, так сказать, эту продажность? Конечно, разумеется, они иллюзии не питают. Они понимают, что удерживать можно только деньгами и силой. Ничем другим Москва удерживать ни одну из бывших стран Советского Союза не может. Ну, в Центральной Азии более специфически, это все-таки по преимуществу восточной деспотии. Там действуют совершенно другие основания, по которым эта связь продолжает сохраняться. Но, тем не менее, повторяю, республики, которые находились в Европе, вот, они вполне себе будут дрейфовать в сторону Запада, потому что Москве нечего предложить. Москва сама беднеет, и это все понимают. Но еще остаются энергоресурсы, когда она может манипулировать которыми. Но большого проекта для стран бывшего СССР у Москвы нет. Его не существует. Просто нет. Предложить нечего. Ну, я понимаю, что они от этого ментально страдают, но факт остается фактом. На Западе худо, бедно, с проблемами, но это все-таки гарантированное поступательное развитие, прогрессивное развитие этих стран в сторону цивилизации. Факт. Остается и неизменным это. Евросоюз, как ни странно, при всей обветшалости Европы, остается более перспективной для интеграции истории, нежели Союз с Москвой. Союз с Москвой – это вы нам будете прислуживать, а мы вам за это даем индульгенцию на разворовывание собственных наций. Вот и все. Поэтому, скорее всего, сейчас мы увидим некое плавное горизонтальное движение политическое, при котором Москва будет тараторить про то, что ну давайте, вот пожалуйста, если этот процесс будет в легитимном поле, мы избежим обострения по типу украинского, если вы будете все хорошо делать. На референдуме надо, конечно, 75%, а не 50% набирать. Вот такое вы сейчас услышите. А почему 50? Почему 50, а не 75? А 75 это да, это надо. Нельзя определять судьбу Родины путем, значит, 50 плюс один голос. Это должно быть квалифицированное большинство. Ну, что-нибудь такое. Что-нибудь такое. А сама втихую будет точить ножик. Чтобы перерезать горло. И пусть никто иллюзий не питает. А он такой, а неужели такое возможно? Да легко это возможно. Легко это возможно. Очень легко. Для Москвы нет здесь барьера чисто там морально-политического. Есть некоторые геополитический барьер, он стоит в том, что ну, Армения подверглась, так сказать, известному воздействию, при котором мирный договор, подписанный в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией, все-таки при участии США. И вроде как там отдали на 99 лет коридор Зангезурский Соединенных Штатов, а значит, здесь где-то присутствует Трамп, а с Трампом надо сохранить отношения, а Трамп имеет свой интерес, ну и пошло-поехало. Равно как и Европа, на которую плевать Москве, она может не обращать на нее внимания, но тем не менее отдает себе отчет, что Европа все-таки обладает, хоть и не пользуется этим, рычагами давления на Москву. Они есть. Конечно, они есть. Но Москва вот отдает себе отчет, что Европа труслива, она ничего сделать не может. Поэтому у нее соблазн большой. Напасть на Европу соблазн есть, но все-таки здесь более такая ситуация щепетильная. Да? Напасть на Сувалковский коридор или на Нарву и так далее. Но это будут последствия прямые. А здесь, несмотря на то, что уже пишет французская пресса о том, как я и говорил, активно Франция поддерживает Армению. Ну, у этого есть причина. Армянская община гигантская во Франции, имеет большое влияние, безусловно, заинтересован в интеграции Армении в западное сообщество, там, снятие виз, понимаете, там, инвестиции, тесную интеграцию армян, которые на Западе, с метрополией, естественно, понятно. Я думаю, что спецслужбы французские помогают сейчас Армении в вопросах безопасности, я подозреваю так. Думаю, там как-то и американцы к этому имеют дело, имеют отношение. Думаю, какие-то меры предпринимаются заранее. Сейчас они активно думают, как помочь Армении, чтобы та объявила, что ну вот мы из УДКБ выходим, убирайте базу в Гюмри. Мы вам поможем, мы все оплатим. Мы вам все, и скарб ваш соберем, все, чтобы вы из Гюмри убрались. Я думаю, что, скорее всего, сейчас идут эти обсуждения. Можно ли как-то нейтрализовать присутствие вооруженных сил России на территории Армении? Как, что, где. Это все сейчас идут совещания. Мы их не видим. Скорее всего, первый визит, он очень важный. Куда поедет Пашинян? Да, после того, как он займет снова кресло премьер-министра, будет ли это поездка в Европу, будет ли это поездка в Москву. Ну, здесь больше символического, но я осторожно предположу, что он поедет в Европу. То есть нужно обозначиться. Осторожно предположу. Посмотрим, но у этого есть логика. И дальше уже должен последовать какой-то график, по которому Армения должна плотно выбывать из ОДКБ сначала, а потом из Евразес, ну и со всеми последующими вытекающими последствиями.
Ну, в конце концов, он совсем недавно был в Москве, поэтому всегда можно сказать уже, что да, снова летать, да, буквально пару месяцев прошло. Но позвольте я вас коротко спрошу, что поможет нам двигаться дальше по всем остальным темам. Вы знаете, что все российские чиновники и Путин – это имперцы. Да. И это их чувство, ощущение, мировоззрение, оно сформировано на давней истории. Вот за твоей спиной есть вот эти вот столетия большого государства, который прирастал землями, воевал, оккупировал, значит, там и насильно присоединял. И вот эта сила, о которой они всегда говорят, о многополярности. Почему мы многополярны? Не только потому, что мы там самая большая страна на континенте в мире, а потому что, значит, у нас еще и вот так много сателлитов. Вот она, Украина наш, вот Беларусь наш, Молдова наш, Армения, Азербайджан, Казахстан. И так можно перечислять абсолютно все бывшие республики советской колонии. А сейчас мы видим, что ну, с Украиной все понятно. Я не могу даже себе представить какой-то сценарий, где мы возвращаемся в орбиту влияния. Все, это уже окончательно. Молдова, проигранные выборы. Азербайджан действительно абсолютно гениально помененная геополитика и отрывается от влияния России. Значит, с Грузией мы разобрались, там действительно и вашим, и нашим. Армения, которая уходит сейчас. Казахстан, который больше смотрит на Китай. Да, да. Даже Беларусь, Лукашенко, значит, тут он берет деньги, а здесь он завтра нужно будет предать, он это предаст. Да. Так вот, может ли Россия все еще считаться какой-то, ну, вот такой псевдоимперией? И когда они говорят о реалиях на земле, да, это фраза, сказанная про фронт, но это же и в целом про то, как они себя ощущают, доминируя над всеми. То есть получается, что их мироощущение давным-давно не соответствует тем реалиям, которые есть. Это страна, которая действительно распадается, или там бывшая колония, которая распадается на уже абсолютно независимые государства. И вот интересно, когда к Путину придет осознание, что так, как было, уже не будет.
Первое. Россия в лице Путина и властного класса, она ощущает имперство не через высокое идеологическое призвание, вот это важно понять, не то, чтобы они миссию несут. Бля, ну они жулики, им выгоднее так воровать, понимаете? Выгоднее сохранить свою власть так, выгоднее решать свои вопросики так. Потому что, повторяю, большого проекта нет, он в чем? Перевоссоздать, переучредить империю, чтобы идти куда? На Марс полететь? Какой ваш проект? У них нет проекта. Вся их идея – это мы вечная несменяемая власть, и вы, дураки, будете тоже вечно несменяемой властью при нашей военной там, и другой финансовой помощи, и мы будем закабаленными народами руководить, и хорошо будем собираться там сатурнальные проводить, по баням чпокаться, и будем там хорошо. Потом наши дети будут руководить, потом внуки будут руководить, мы по 150 лет жить будем. Вот весь проект. Ничего прогрессивного, ничего с точки зрения развития там нет. Даже Китай предлагает больше, хотя он не строит империю, он не хочет с точки зрения вот присовокупать все территории, он хочет их абсорбировать. То есть не создавать империю из малых народов, где ты главенствуешь, а они, значит, являются твоей сателлитной частью, но в рамках большого какого-то федеративного государства или конфедеративного, или там еще какой-то формы союза государств. Нет. Они вбирают все в себя, абсорбируют и высирают. Ну, или выплевывают. Кому как нравится. Какой процесс ближе. И как бы, пертурбируя это все, они превращают это в самих себя. Москва ведь тоже, вот понимаете, несмотря на то, что они хотят всех собрать вместе, но им очень важно. Русские братья самые главные. Вы, конечно, недоделки. Вот родились вы вот неправильно. Вот родились вы какими-то одни армянами родились, другие украинцами какими-то родились, какие-то азербайджанцы вы какие-то, не пойми кто. Вот. Но вы все должны быть с нами братьями, понимаете, вот у пристаршеньком. И мы все должны в одном доме жить. Вот и весь проект. Потому что когда начинают, вот имперские планы Москвы. Ну, не надо им себя по Александру Третьему.
Какой старшенький? Вы сами рассказывали, кто такой Лавров. Мы знаем, кто такая Матвиенко. Да. Дальше, где ты пойдешь, там будут грузины, армяне, азербайджанцы, правильно, украинцы.
Все верно. Так они ж как? Погодите. Они себя записывают в русские. Ну, как бы, там русских раз-два и обчелся, но это другой вопрос. Ну, с точки зрения чистого химии, да, ну, как бы, ДНК, то есть там этнические русских-то, ну, их вообще поди поищи. Вот. Все это, безусловно, гетерогенная среда, в которой кого только нет. Слушайте, там вообще мало химически чистых русских. Ну, во власти, во всяком случае. Понимаете? И с этой точки зрения это важно вот титульное позиционирование. Вот мы принадлежим к титульной культуре. Мы вот русские. А нормально, что у нас тут перелицованные евреи, армяне, там полугрузины, какие-то еще нацмены. Но все мы русские, как бы. Ну, это общий советский человек, как при советах было, понимаете? Что такое советский человек? Это который в советскую власть, что ли, сформированный субъект, который не национальный, а какой-то социальный, ну и так далее. Так и россиянин сегодня, он что, это кто? Русский, там понятно, ладно, там хорошо ли, бедные славяне, соединившиеся с финно-уграми, добавившиеся, расплавившиеся в татарах и так по чуть-чуть всех остальных. Говорят, балты там какую-то роль приняли участие. Ну, неважно, это там исторически формировалось. А сегодня россиянин – это продолжение советского человека. То есть, но у них здесь тоже идеологически не доведено до ума. Они помнят, как это было при советской власти. Большой брат, русский брат. Это, кстати, при Сталине сформировано было, эта теория, потому что сам Сталин был грузином, в нем русской крови вообще не было. Говорят, в нем осетинская кровь была. Но вот грузинская кровь, да. И как бы нужно быть русским выше, чем твой этнос. То есть этнически ты мог быть кем угодно. Андропов вообще был наполовину еврей. Там кого только украинцы были. От этого они становились, что ли, украинцами, тот же Брежнев? Ну как он? Он из Днепра. Ну все понятно, да. Хрущев там какие-то крови имел. И что это меняло? Даже у Горбачева были какие-то крови украинские. Но от этого они не становились вот принадлежащими этим нациям. Они оставались какими-то там русским братом, старшим братом, который с точки зрения его этнического состава мог быть абсолютно забавным, понимаете? Я думаю, что, в общем, во многом сейчас это выродилось в необходимость сохранения власти, а русская этнос, да, русская общность, она составляет, ну, значимую часть в России, 80%, считается русских там. Уж как они гетерогенно преображаются, и кого там больше внутри этого русского этноса, это еще большой другой вопрос. Но 20% – это не титульная культура. И им надо, чтобы вот на этих правах, на этих позициях оставались все остальные. Но, повторяю, раньше все-таки в 20 веке их собрали всех под победу коммунизма. заходишь в магазин, берешь сколько хочешь, жрешь, прям срешь тут и работаешь. А берешь сколько хочешь, ну ты такой сознательный, что не будешь брать больше, чем сожрешь. Я утрирую, естественно. Да? Вот к чему должно привести бесклассовое и без товарных денежных отношений общество. Вот это был коммунизм. Вот. А сейчас никакого ничего этого нет. Иди возьми в магазине, тебе там провзденут, выражусь так. Иди возьми, скажи, у нас коммунизм. Или у нас, мы все русские, мы должны друг другу помогать. Русский русского защищай. Они эти русские такое тебе сделают. У тебя в гортане засвербит от того, что пройдет через анальный проход. Так они любят друг друга, понимаете? И вдруг какие-то народы говорят, слушайте, нам ваша общность, она в гробу не стучала. Тем более, что сами русские судьбы свои по большому счету не определяют. Потому что какого-то русского государства они создать не могут национального, которому вообще никто не нужен. Если бы русское государство создалось, в принципе, нахрена русскому государству украинцы? Нахрена ему армяне? Нахрена азербайджанцы? Зачем ему Средний Азиат, ну, тоже раньше называлось Центральной Азией народы? Зачем они ему? Ну, вы создали свой этнос, свой очаг. Ну, укрепляйте его язык, культуру, религию, историю. Ради бога какая. Хотите Сталина, берите себе. Хотите Александра Третьего. Ваше личное дело. Только оставьте всех остальных. Тюрьма народов заключается в том, что в этой тюрьме, значит, надзиратели и заключенные постоянно меняются местами с точки зрения их происхождения, понимаете? То и дело русскими управляют нацмены, а потом мучают нацменов русские и нерусские, которые в этой власти находятся. Понимаете? Главные гонители на эти народы. Поэтому, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, по существу Путину не дано удержать это все. Вот важно понять это. Когда мы говорим об акматической фазе, которую испытывает Россия в попытке вернуть все, перевоссоздать, переучредить этот имперский союз, да, значит, мы говорим о том, что ему не по силам это сделать. Он замахнулся на то, что он сожрать не сможет. Его рот так широко не откроется, чтобы удержать и Армению, и Украину. Это невозможно. И ровно из-за этой попытки, по существу рухнет все. Если бы они ушли в себя и эти десятилетия потратили на собственное самоукрепление, экономическое, социальное, там, геостратегическое, да, мы что-то создаем, мы ракеты в космос пускаем, мы еще что-то. Нет, они потратят, давайте все бросим, на это забьем, на электромоторы, на собственные компьютеры, телефоны. Во что бы то ни стало, надо украинцев, значит, ну, кого убить, кого поработить, но заставить их жить вместе с нами. Ну, понимаете смысл всей этой идеи? Это же безумие. То же самое с армянами. Ну, понятно, несопоставимо. Украинцев там на пике было, там, может, под 50 миллионов, может, 40, ну, неважно. Значит, армян 2,5-2,700. Ну, конечно, если все это абсорбировать, на это уйдут силы 10 там, поколений, не знаю, чтобы как-то их заставить жить. И опять же, это все только насильно можно сделать. Добровольно никто не хочет. Вот как так случилось, что ни один из этих бывших народов СССР добровольно идти с Москвой не хочет? Они не хотят быть в этом проекте. Им не интересно, там нету перспективы. Либо оно отторгается прогрессом и цивилизацией, как западные народы, неважно, Балты, Молдова, Украина. Вот. Ну, Беларусь – это особый разговор. Они там неосоветскую модель создали после постсоветской и, так сказать, не могут из этого 9 миллионов человек, славян, вырваться. Ну и так далее. А в Азии народы хотят либо исламской интеграции, исламского интегризма, да, ну, отчасти там Азербайджан по этому пути идет, пытаются по этому пути идти некоторые другие, в разной степени там попытки эти где-то пресекать, нет, как в Таджикистане, в других местах. Где-то это такое субмаргинальное движение, как в Казахстане. Там народ, который очень хочет быть европейцами, вот парадокс, да, будучи мусульманами. Ну, опять же, там ислам, он свою специфику имеет, он не так укоренен, там есть наследство тяжелое, с помощью советов там была попытка уничтожить вот эту культуру казахскую, потому что она очень кочевая, вот, ну, сложилось такое, какое есть, они там считают себя наследниками Тамерлана, но на здоровье. Да ради бога, ну какая разница, кем кто считает, понимаете? Но в любом случае у этих народов, у каждого есть свои устремления. Они никак с Москвой не связаны. Вообще. Вы любого спросите, а вы хотите обратно вернуться в СССР? Ни один. Ни один народ по существу, хоть власть, хоть элита, хоть рядовые, в большинстве своем, никуда возвращаться не хотят. Они обрели свою самостоятельность, свою автономность и ищут путей развития самостоятельного, а не зависимого от Москвы. Поэтому это неизбежное движение. Вот это важно понять. И парадокс заключается в том, что те же процессы идут внутри самой России. Внутри самой России. Потому что там народы тоже хотят обособиться. И остановить это невозможно, а усугубить эту ситуацию можно путем войны с Украиной. Да. Вот это усугубляет еще сильнее. Так что вот так.
Удивительно, что сами россияне, которые тоже себя считают, ощущают имперцами, не задаются вопросом, как Великая Империя не может до сих пор действительно победить Украину. И дело даже не в нарративе, что там Россия воюет против всего блока НАТО. Нет, ну вот ты просто сопоставляешь, какие народы сейчас на поле боя, и отвечаешь себе, так что же с вами не так. Ну и давайте вот как раз от этой силы или бессилия оттолкнемся, потому что мы с вами в субботу обсуждали новость, которая была вброшена Путиным, потом она начала обрастать слухами. Это касается некого бизнесмена, который побывал в Киеве, но теперь да. Она уже официально подтверждена президентом Зеленским. Значит, Зеленский, как пишет Financial Times, использовал Абрамовича, чтобы передать Путину послание у личной встречи, но Путин на него не отреагировал. Президент Зеленский действительно подтвердил, что была такая встреча, что говорили, ну и там поделился какой-то определенной информацией. Я сегодня прочитала у хорошо у вас известного Игоря Эйдмана, он предположил, значит, следующее. Мне очень понравилась эта идея, поэтому я вам предлагаю ее к обсуждению, что на самом деле не Путин послал Абрамовича к Зеленскому, а что могли его отправить некие российские элиты, которые намного ярче ощущают последствия войны, видят, куда все идет, и поэтому у них есть еще теплица какая-то надежда, что, значит, можно каким-то образом Путина уговорить остановиться здесь и сейчас, там, условно, забрать то, что удалось оккупировать, естественно, это не будет признано Украиной, и таким образом попытаться, значит, там, что возможно, отмотать назад. Потому что сами переговоры, ну, в принципе, очевидно, ну, зачем там Абрамовичу ехать в Киев, чтобы там в очередной раз услышать, что Украина не отдаст Донбасс. Мне кажется, что Зеленский в любых разговорах, публичных, непубличных, повторяет одно и то же. А иначе, в принципе, непонятно, о чем он появился. Окно возможностей, мы с вами обсуждали что-то, нет, мы ничего такого не видим, чтобы кардинально изменилось. Как насчет того, чтобы действительно быть посланником от неких других сил?
Ну, смотрите, эта версия имеет право на жизнь, но со своей спецификой. Какой? Ну, во-первых, я видел, что Путину совершенно не было необходимости говорить о том, что ко мне тут эмиссар приезжал, мой олигарх, российский предприниматель, не буду называть его фамилию, который от Зеленского привез предложение о встрече. Ну, а зачем ты об этом говоришь?
Ну да, он спалил его сам намеренно.
Конечно, а зачем ты это делал? Так там продолжение было. Там Ушаков, по-моему, потом вышел и говорит, да-да, был такой бизнесмен, он нам привез. А что вы, как это, как писал Солженицын, вставил и довернул гвоздь в Красном колесе. А вы зачем продолжаете это? Если вы его послали, ну, он же выполнил вашу миссию, что вы так отгораживаетесь и говорите, ну, привез, ну, мы, ну, посмотри, ну, не надо. А что вы так? Он же в вашу пользу работал. Но тут есть специфика, она какая? Ведь сам Абрамович заинтересован в этом, понимаете? Он страдает от продолжения войны. Каким образом? Ну, страдают все его активы, он жил в Лондоне, не тужил. Понимаете? Все у него было хорошо. У него был Челси, Шмелси, у него в этом дом был там, в Челси как раз в районе, по-моему, был. Я боюсь соврать, если кто, по-моему, мы делали целый эфир, фотографии его дома у нас Андрей Сидельников показывал. Все было, все хорошо. Сейчас у него 2,5 миллиарда фунтов, за которые продан клуб Челси, футбольный клуб, я имею в виду, заморожен, он их не может получить. У него тут санкции, там санкции, он тут может, тут не может, тут сядет, тут не сядет. Ну, не жизнь, а каторга. Ну, как бы у него прямой интерес, чтобы все это закончилось, но на таких условиях, чтобы с него все сняли и все вернули. Все взад. Может он руководствовать этим, Абрамович? Ну, конечно, может. Ну, конечно, может. А почему нет? Почему нет? Более того, вот мы говорим, какие-то элиты послали Абрамовича. Так он и есть элита. Он и может вести какую-то такую игру, но все равно с разрешения, с индульгенцией самого Путина. Слушай, ну я поеду, я позанимаюсь. Ведь он же этим занимался, он в Стамбуле сидел. Вы помните, идет встреча, значит, российских делегаций с украинской, а там мелькает Путин за спиной Эрдогана. Ну мы же это видели. Он где-то там на вертолете прилетает в Стамбул, там еще где-то мотается. У него дом, кстати, в Стамбуле. Прямо над проливом, говорят. Ну, поэтому где здесь противоречие? Противоречие только в одном, что Путин ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не хочет завершать войну. Вообще никаких. Хочет ли этого российская элита? Ну, конечно, так же, как сам Абрамович. А Абрамовичу зачем эта война? Не потому, что он симпатизант Украины, там, украинства. Там, это вообще бессмысленно рассуждать. Он мыслит другими макрокатегориями, правильно? Вот с этого процента я и живу, как в анекдоте. Что ему, какая разница? Он видит, что для бизнеса ущерб. Надо ущерб устранить. Нужно все вернуть взад. Но он и работает. Могут ли ему в этом сочувствовать какие-нибудь Фридманы и другая олигархи? Конечно. Конечно. Они что же потеряли? А может и нам что обломится? Может и нас оставят в покое? Чтобы эти работали, а мы отдыхали. Ну, логика такая? Такая. А какая она другая? Именно такая логика. Поэтому могут ли элиты дать этот аусвайс, некую индульгенцию, вот, поручение Абрамовичу? Ну да, но только оно же не требует какого-то отдельности, понимаете? А Путин, он такой человек, который может сказать, да, давайте, вот на РСПП. Он скажет, а вот давайте, я поеду, да я вот, Владимир Владимирович, с ним поговорю. Да, ну, хочешь поговори, а о чем? Ну, типа встретиться, там, на каких условиях, я его буду уговаривать, чтобы согласился на мир. Ну, попытка не пытка, езжай, господи, ну, езжай. А потом, как бы, как ни в чем не бывало, отгородиться, ну, вот мне какой-то там привез и так далее. Вы не знаете, что Путин это тоже делает, как бы, с точки зрения игры какой-то такой. Ну, хорошо. Вы же сами меня поручили поехать. А что ты расстроился? А тебе плохо, что ли? Ну, что ж, я выполнил, что вы сказали. Ну, выполнил и выполнил. А я сказал. Ну, и ладно. Поэтому накручивать здесь такого, что это какая-то интрига против Путина, чтобы его развести на мир и так далее, я так не думаю. Я думаю, конечно, и безусловно, они бы хотели этого прекращения, быстрого и договоренности, чтобы решить свои вопросы. Ну, а Путин их одергивает, что у вас и так все хорошо, ты мало денег, нет, нормально, а что страдаешь? Ой, там не могу проехать, тут не могу. Тебе все мало? Ты в три рта жрешь, в 10 жопу срешь? Вот как он с ними разговаривает. Не будем тут преувеличивать, кто тут иерархию чертить. Она понятная. Они живут благодаря системе. Систему олицетворяет Путин. Поэтому так откровенно выйти с неким отдельным планом они не могут. Вот в таком виде. Потому что все равно все замыкается на Путина. Он отдает приказ остановить войну. Никто другой. Зеленского не надо уговаривать. Зеленский согласен. Он и черта примет для того, чтобы договориться. Ну, это понятно, чтобы люди не умирали. Ну, а какие у него еще варианты? Трамп не может. Европу, ну, мы видим. Если это сделает Абрамович, как последний, ну, ради бога. Но он же не делает этого. Ничего же из этого не выходит. Когда его критикуют, Зеленского, оно, критика-то базируется, ну, здравая критика, не такая, что он там, его Абрамович купил. А он сам, кого хочет, купит 10 раз и продаст, как говорил Паниковский. Дело не в этом. А в том, что он все равно это не работает. Вот это очень важно понять, что вот это Вась-Вась, давайте мы вот как-то типа договоримся, и все будут счастливы. Не получится так. Нужно создать условия, при которых у Путина другого выхода не останется. А не путем уговоров, понимаете? Ну ладно, ну смилуйся, ну пожалуйста, ну давай. Бесполезно. Путин на такое не разведется. Поэтому пиши хоть 100 писем. Поэтому здесь я не думаю, что этот ход, он имеет перспективу. Мне так не кажется. Не кажется. И от того, что Абрамович пытается там, ну, понятно, там и у него тесные связи, там и Роднянский, там и все, и то, и это. Все понятно. Вот. И в Украине как бы, может, они смотрят на него и скажут, ну, какая разница? Ну, хорошо, ну, Абрамович. А был бы Хренович или еще какой-нибудь. Что бы это изменило? Ну, давайте с ним тогда. Ну, если вот так вот.
Поэтому не, ну ясно, да. Вы тогда выступаете за то, чтобы говорить аргументами силы, а не какой-то дипломатии, закулисной или не закулисной, или публичной. Все-таки анонсировали, что где-то там на конец лета, на начало осени будет украинская баллистика. Мы посмотрим, поменяет ли это действительно настроение в Кремле.
А вот это интересно.
Да, а вы вспомнили про Дональда Трампа, значит, он, как вы знаете, там в мирных переговорах уступил первые места другим, но снова заговорил про новую идею, кто мог бы быть посредником или принимать участие, в принципе, в переговорах. Значит, Трамп высказался за то, чтобы посредником между Украиной и между Россией стал Иерусалимский патриарх. Значит, Иерусалимский патриарх может выступить таким, я, правда, не знаю, в какой роли, то, что он будет говорить, все между нами известно, но, тем не менее, мне это напомнило некий кризис, кризис идей, когда ты уже не знаешь, что предложить, когда ты уже настолько далек от своих собственных каких-то обещаний, своих идей. Мне очень понравилось, что для того, чтобы понять, в принципе, политику Дональда Трампа, достаточно посмотреть его последний разговор с американской журналисткой, когда, значит, он там назвал ее тупой и ушел. Он сказал, что он американским избирателям не обещал не начинать новые войны. Он во время своей инаугурационной речи сказал, что я закончу все войны, которые даже мы не начинали. Да, как будто бы не прозвучала история, что я не буду ничего начинать, но ты же как бы вообще хотел, чтобы ничего не происходило. Поэтому вот это 24 часа зачеркиваем, надавлю на ту сторону, которая не будет соглашаться на мир, и зачеркиваем, значит, все абсолютно Дональд Трамп обнулил. Тем не менее, мне кажется, что он скоро дойдет, знаете, до этого символа Макдональдса, Рональда Макдональда, что вот он будет посредником между Украиной и Россией, настолько вот у него как-то ничего не клеится. Почему не промолчал? Почему не игнорирует вообще эту тему? Почему все равно нужно сказать, да нет, вот есть вот такая вот у меня идея. Мы с вами чуть позже дойдем до Ирана с Израилем. Это же тоже еще один пример, где, ну, все очень плохо. Единственное, что он может сказать, ну, не стреляйте. Я там приказываю не стрелять. И ракеты, значит, летят еще с большей силой. Посредник, он вообще нам нужен? Или действительно эффективный диалог только когда он прямой?
Ну, конечно, разумеется, после Трампа, после Америки, в лице Трампа и ее роли, посредники, никакие другие посредники не сработают. Ведь уже много, знаете, на старте войны вот даже, ну, обсуждалось и там, а ну кто может там, помните, и Ватикан, и вот этого, ну, давайте из гроба кого-нибудь поднимем, там, я не знаю, чтобы человек пришел и сказал, не прекратите воевать. Ну, это смешно. А что Путин в Иерусалимском патриархе? Вот что он? Это что, авторитет? Путин в Бога верит разве? Путин в Бога не верит. Ну вот ему какой вот профит от этого от всего? Зачем это ему все нужно? Вот зачем Путину? Зачем это нужно? Они что, ему Иерусалимский патриарх гарантирует вечную жизнь и вечную власть? Нет. Путин на такое не разведется. Поэтому нет такого посредника, который может уговорить Путина пойти против его понимания силы и безопасности. Нет такого посредника. Это не Трамп. Но и ниже, на ступеньку, на 2, на 10, фигуры такой, гаранта, нет такого. Его нет. Вот важно это понять. Потому что это все находится в области дипломатии, разговоров, увещевания и так далее. Эта война так не решится, понимаете? Она так не решится. Она решится только через силу. Все. Знаете, как я часто цитировал на Кавказе, где я был во время войны в Чечне, там старики говорили, войну можно остановить только войной, ничем другим. Ну, это звучит, может, банально, но факт остается фактом, что зачастую оставить войну агрессором можно только продемонстрировав ему силу, в результате применения которой он лишится всего того, что он имел до ее этой войны начала, намереваясь силу свою увеличить. Все остальное – это пустой разговор. Ну, даже Трамп, что уж там говорить, и изображал себя миротворца, я за свой период 45-го президента ни одной войны не начал, ни одной и так далее, окончил тем, что не знает уже, как ему быть с одной войной, с другой войной, там, начинать ли третью войну там, и так далее. Ну, во-первых, потому что ничего не говори, никогда не говори никогда. Война – такой же инструмент политики, как и все остальное. Все, кто ее отрицает как инструмент, лукавят, обманывают себя, либо глупцы окончательно. Думают, что в мире можно... Ой, как хорошо, мы все встретимся, поговорим и переговорим, все решим. Не решите вы. Человеческая природа порочна изначально. Человек хочет этой войны, хочет этих жертв, принести их в пользу себя. Понимаете? Хочет. Он вот несовершенная тварь такая. И войны будут всегда, пока существует человек. Они и погубят, кстати, человечество. И человечество не достигнет той степени разумности, чтобы их избежать. Нет в сознании этого существа биологического возможности исключить, абортировать эту его часть. И поэтому Путин, он продолжает войну, потому что он так видит свою власть. И от исхода этой войны, и отхода этой войны, и последствий этой войны он видит то, какой должна быть его власть. Степень ее стабильности вызвана, связана с продолжением войны. но и ее завершение. И когда его пытаются уговорить остановиться прямо здесь, остановить войну вот на той точке, которая это есть, он считает эту точку проигрышной для себя. Если бы уговаривали остановиться там где-то во Львове после занятия Киева, он, может, еще бы и подумал. Ну, нормально. Сармачок свой получил. На этой точке он не может остановиться. Вот важно это понять. И поэтому что делает Трамп? Ну, Трамп отыгрывает как может. Вот надо вот ему как-то сказать. Я объясню его суету. Зеленский публикует письмо публичное, вот это, которое в канун ПМФ. Что говорит Трамп? Говорит, нормальная идея, зеленый, отлично работаешь, правильно, давайте встречайтесь. Путин отказывается, он говорит, ну, слушайте, бросает фразу, пусть они там сами разбираются, отъебитесь уже от меня. Было такое? Так и сказал. Что ж ты меняешь позицию? Ты поддержал это письмо, вроде разумная идея, встретиться напрямую, без всяких посредников, решить все вопросы. А потом переигрываешь и говоришь, слушайте, я уже устал, мне уже все равно, пусть они там сами разбираются без меня. А что ты тогда лезешь? Тогда вообще не комментируешь, скажет, это не мое дело, я не посредник, пусть они там что хотят, то и делают. То есть он понимает, что он несет какую-то ответственность за всю этот бардак, который возник. Он понимает. Еще раз говорю, может быть, у него действительно были... Вот все говорят, нет, он злодей. Да никакой он не злодей в этом смысле. В этом смысле. Трамп, ну, хотел бы прекращения войны. Потому что в его сознании бизнесмена, крупного, конечно, да, существует тема «лучше торговать, чем воевать». Что мы заработаем на этом больше. Вот как мыслит бизнесмен, когда мы говорим об ущербности этого сознания. В его представлении нужно из всего извлекать прибыль. Политика – это не про прибыль. Вообще. Это про расходы гораздо большей степени. Потому что зачастую это вещи метафизического порядка. Нахрена нужна империя? Ну вот люди же к ней стремятся. К обладанию большей власти, большей территории. Нахапать, захапать, управлять. Эксплуатировать. Хотя это даже зачастую неразумно и вредит. Но люди на это идут. Какое разумное объяснение здесь можно найти? Только иррациональное. И тем не менее это происходит за историю человечества. И 20-го, и 21 века, да и прошлые века то же самое. Поэтому в данном случае нет другого решения. Все попытки попробовать все, а сейчас пробуют все. Они скоро закончатся, исчерпаются. И все придут к выводу, ну да, нам нужно... Сделать так, чтобы было страшно. Чтобы агрессор, который все время всем грозит, продолжает войну, пытается строить план напасть еще на кого-то, увидел такую степень силы и такую степень угрозы, что ему будет выгоднее договориться и остановить это все, чем продолжать. Может такой произойти? Может. В чьих это руках? В руках сильных мира всего. Европы, Америки. Ну, Украина, само собой, просто Украина уже выбор сделала. То, что делает Зеленский со всеми этими письмами, со всеми посредничеством, это дань того, что от него хотят европейцы, ну и американцы. Договориться, уступить и тем самым прекратить. Ничего не остановится. Ничего. В этом-то вся и проблема. Ты хоть ему 10 Донбассов отдай, он не остановится. Вот как устроен сознание этого человека, Путина, и его власти в его же лице. Разумеется, внутри России есть силы, которые бы хотели этой остановки. Конечно, и Абрамовичи хотят. Не надо этого. Лучше тоже они рассуждают торговать. Конечно, они так рассуждают. Выгоднее гораздо это. Лучше это. Но Путин с ним не согласен.
Тут, кстати, интересно сравнить Дональда Трампа и Путина. Трамп, в отличие от Путина, как раз-таки хочет остановить свою войну, то есть он от обратного. Но Путин совершает ошибку, продолжая войну, а Трамп, скорее всего, своей позиции на Ближнем Востоке не прав в том, как он сейчас дает заднюю. Но вот он как раз вырваться из этого хочет. Значит, вы знаете, что Иран вчера запустил ракеты по Израилю, на что, естественно, Израиль и хотел, и ответил там по-своему, но тем не менее. Значит, когда по тебе летят баллистические ракеты, нет ничего лучше, чем услышать от своего союзника, не бейте, вы что, дипломатия продолжается, такие замечательные разговоры у нас с иранцами, мы так близки к сделке, ракеты, да, то просто фигня, вам показалось. Украина, как никто сейчас понимает Израиль, потому что вы знаете, что всю войну у нас, значит, там бежали по рукам, ногам, сюда бить, сюда не бить, смотреть, не смотреть, по оккупированным территориям, по своим бейте, по России нет, и это бесконечно. И сейчас та администрация, которую называли спасением для Израиля, то есть все всегда говорили, приход Трампа – это очень плохо для Украины, но очень хорошо для Израиля. А нифига подобного. Оказалось, что Трамп одинаково плох для всех, и для своих тоже. И сейчас Израиль проходит через свое испытание, потому что, конечно, отчасти это где-то унижение. Отчасти это как объяснить своим, а что ж такое, по нам стреляют? А в ответ наши союзники, даже не мы, говорят, не смейте. Мы всегда тут в Украине очень обижались, вы знаете, когда говорили про нашу несубъектность. Значит, все вокруг субъектные, все самостоятельные, независимые, только вот Украина под воздействием то Вашингтона, то Брюсселя, ну и в более ранние времена Москвы. А оказывается, что и Израиль может быть тоже таким субъектом чужих решений. Что сейчас на Ближнем Востоке, особенно с точки зрения Ирана, который сейчас смотрит, наблюдает, тестирует и такой, а, Трамп, так ты настолько не хочешь войны, значит, мы будем расширять, наверное, конечно, свои требования, свои, значит, там, зоны влияния, и мы из этого получим реально максимум.
Не, ну именно это и происходит, потому что, во-первых, почему Израиль ответил? Ну, потому что он отвечает Хезболле, который обстреливает север Израиля. И они ответные атаки совершают вынужденно, потому что они не могут этого терпеть, что Хезболла просто будет обстреливать. Но ввиду того, что Трамп уже два месяца разговаривает ни о чем, и прекрасно в Израиле понимает, что ни о чем не договорится, они должны сидеть и просто сносить эти все удары и ничего не делать в ответ. Но эта тактика тупиковая, она ничего не даст с точки зрения безопасности Израиля. То же самое с Ираном. А Иран стреляет, потому что Израиль отвечает на атаки Хезболлы, обстреливает Южный Ливан. Вы понимаете, что это замкнутый круг, из которого невозможно выйти? Сейчас Израиль ответил, соответственно, Ирану ударами. Теперь хуситы из Йемена какие-то ракеты прилетели. Теперь надо отвечать хуситам. Потом, значит, ответит хуситам, Иран уже ответит за хуситов, потому что это его союзники. Ну и пошло-поехало. Бесконечный круг, никогда не заканчивающийся. И Трамп просто запустил это по новой, поскольку ввязался в войну, которая должна была весь этот порочный круг прекратить. Ну, и инициировал, и ввязался. А потом просто взял и выскочил из этого всего. Ну, действительно, он выглядит очень неуклюже и беспомощно, когда пытается рассказать про какие-то договоренности, что вот-вот они будут достигнуты. Сколько? Сделайте линию отсечения. Вот неделя и все, а дальше воюем кто во что горазд. Ну как-то так. А как можно вести бесконечно? Годами, что он собирает? Десятилетием вести переговоры? Только у него самого срок 2,5 года осталось. Ну с Москвой же то же самое. С Москвой то же самое. Он давал и сроки, и ультиматумы. Мы же это все видели. Это же для нас не тайна, как он ведет дела мирные. Big deal, big deal, big deal. Ничего. Ничего. А Израиль надо защищать, обеспечить свою безопасность прямо сейчас. Не потом, когда заключат такое замечательное мирное соглашение, по которому даже непонятно, у Ирана останется ядерная программа или нет. И его еще не заключили. Если бы он сказал, слушайте, мы заключили, что вы его нарушаете? Те, другие, ничего нет, как и не было. Пустые разговоры. Дело надо было довести до конца. Остановившись посередине, он дал этот карт-бланш Ирану и его союзникам все продолжать по-старому. Мы это, кстати, много раз в эфирах обсуждали. И говорили, что так и будет. Только добивать. Не добил? Тогда, если не готов добивать, не начинай. Не начинай, потому что будет хуже. Выяснил, что хуже стало. Ну просто потому что не было армузского проблемы. Проблема армузского проблемы. Теперь она есть. Ну, ее кое-как все решают. Сейчас строят в Красное море туда, в сторону, значит, обратную от Армузского пролива, от Персидского залива, нефтепроводы, куда и Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия будут отправлять в порты свою нефть. Ну да, все, теперь переигрывается карта геоэкономическая. Но вопрос-то безопасности остался все тот же. Периодически прилетает в эти страны Персидского залива, в арабские страны прилетают от Ирана тоже, под предлогом, что базы бомбятся, еще что-то. То есть беспокойная обстановка сохраняется. Стабильности не видно даже на горизонте. Ну, либо-либо, здесь не будет чего-то посередине. Либо идти до конца, либо нет. Но, видимо, с Трампом это не получится. Трамп этого делать не будет. Надо честно себе в этом признаться. Трамп вообще про другое. И с этой точки зрения, да, Израиль действует самостоятельно. Он там окрикивает, одергивает, а они все равно обстреливают. Ну, просто потому что, извините, ты там в Америке где-то, во Флориде там у себя, на ранчо или в Вашингтоне, а мы-то здесь. Нам-то надо сейчас задачи безопасности решать. И ждать вечно твоих мирных соглашений мы не будем. Нам надо решать вопросы сегодня. Украины совершенно та же история. Любые попытки. Вот 9 мая конкретно. Ой, не надо, мы там договоримся, все будет хорошо, и даже лучше, чем хорошо. А потом херак-херак-херак, и дом в Киеве. И 24 человека, и еще, и туда, и сюда. И обстрелы, и ракеты, и орешники. Но Украине надо решать сейчас задачи безопасности. Сейчас защищать своих людей. А все твои сказки, их слушают уже год с лишним. Скоро будет полтора про то, что вот-вот договоримся. Ничего нет. Никакой договоренности. Никакого диалога. Никакой перспективы. Вот из чего надо исходить. Почему еще? Да потому что по поводу Украины, раз уж мы возвращаемся, не было никаких еще переговоров. Все, что было, это не переговоры о мире. Это все, что угодно, только не переговоры о мире. Путин их не ведет. И возвращаемся к тому же. В момент, когда бомбили Иран и угрожали стереть цивилизацию, перспектива заключения мирных соглашений была намного-много выше. Как только остановили войну, перспектива улетучилась. Как это работает? Ну вот так это и работает. Пока ты поставил сапог на горло и давишь, пока он хрипит, он тебе подпишет что угодно. Как только сапог снял, он сразу отыграет в другую сторону. Скажет, не-не-не-не-не, я вот тут как бы не обещал, ничего не знаю, мало ли я что говорил, не говорил, мне плевать. Вот что происходит. Понимает этот Трамп? Ну что-то понимает, что-то не понимает. Опять исходит из того, что сделки, сделки, сделки. А сделки не работают. Вот и все.
Очень грустно, мы в который раз констатируем, что там, где Трамп, там нету никакого успеха, особенно если мы говорим про дипломатию, про окончание войны, все-таки у него совершенно какой-то искаженный подход. И в случае с Израилем нужно было больше силы, ну и что уж там говорить про российско-украинскую войну, мы все эти годы как раз обсуждаем, что нам бы еще чуть-чуть, лучше ракеты, а не советы, лучше вооружение, а не какие-то там попытки дипломатии, мы сами доведем Москву до того, что они будут первыми кричать и звать нас в любую столицу мира поговорить. Но пока так не складывается. Окей. Будем и работать над своей баллистикой и, конечно, ждать того момента, когда начнутся, вы абсолютно правы, настоящие переговоры, а не то, что мы видим сейчас. Друзья, под завершение нашего эфира, буквально как одно мгновение прилетает этот час, я вас призываю, если вам также было с нами интересно и легко, не забывайте оставлять свой лайк, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Естественно, комментируйте наш сегодняшний эфир. Не забывайте, естественно, делиться своим мнением, да, особенно касательно империи. Может ли сегодняшняя Россия как раз таковой считаться? Спасибо большое нашим зрителям и в социальной сети X, и в телеграм-канале Марка Фейгина. Ну и, естественно, мы вам напоминаем о том, что оставаться с нами на связи – это очень важно, это очень нужно, и нужно позаботиться о своем таком цифровом суверенитете, только не так, как это в России – отключиться и обрезать все возможности выходить в свободный интернет, а наоборот, эту свободу сохранить, поэтому используйте, кому это нужно, VPN.
Да, все то же самое, все так же. Я призываю на Фейгин VPN оформить подписку через Telegram-бот Фейгин VPN-бот, либо через сайт, страницу которого вы видите, в описании есть ссылка. А на сайте на Фейгин VPN вы можете любым способом подписаться и с помощью карт нероссийских иностранных, которые имеют доступ к площадкам Visa MasterCard финансовым. Вы можете это сделать. Я бы предлагал все равно не тянуть и на год подписываться сразу. Во всяком случае, несмотря на все атаки, а сейчас на все VPN идут бешеные атаки Роскомнадзора. Они там, я разговаривал с нашими коллегами, специалистами техническими, ну, жуть творится. Ну, а что делать? Вы либо подчиняетесь им, либо противодействуете вот таким, пусть и замысловатым образом. Поэтому учитывайте это и, соответственно, исходите из того, что вам нужен этот инструмент, чтобы обеспечить постоянный доступ и к социальным сетям, и к мессенджерам, ну и так далее.
Там, друзья, еще раз напоминаем, что в такой способ вы остаетесь с нами на связи и сможете смотреть нас вот точно так же, как сегодня, так и в следующий четверг. В следующий четверг особо рекомендую не пропустить, у нас будет очень интересный эфир, хотя не помню, когда у нас были неинтересные, но, тем не менее, вы знаете, что если я так вам подмигиваю, то значит нужно обязательно прийти, позвать своих родственников, друзей, соседей и дождаться наш эфир. О чем идет речь, вы, собственно, узнаете в четверг, поэтому спасибо большое всем, кто был вместе с нами, всем, кто провел с нами этот час. Мы с вами увидимся в таком же формате уже через несколько дней. Марк, спасибо большое и вам, и до встречи.
Всем всего доброго. До свидания, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунты Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канала Фейгин Лайф. Всем до четверга.